Друзья, привет! Это подкаст «Неснятое кино». Меня зовут Ирина Бузина. Я режиссерка документального кино и авторка этого подкаста. В подкаст «Неснятое кино» я приглашаю независимых режиссеров-документалистов, и мы разговариваем с ними про их режиссерский путь. Это уже второй сезон. Напомню, что в первом сезоне у нас вышло 10 выпусков, и их можно прослушать на любой из удобных для вас платформ. Во втором сезоне мы решили брать на запись разговора с собой камеру, чтобы показывать вам, что происходит во время записи подкаста. Видео можно посмотреть в нашем телеграм-канале «Неснятое кино», в шортс на нашем YouTube-канале и в моем личном инстаграме «Бузинейр». Все ссылки я прикреплю обязательно в описании. Итак, мы начинаем второй сезон, и сегодня я встречаюсь с режиссеркой Машей Черной. Маша сняла фильмы «Криволучие», «Это течет в моей крови», «За отсутствующих здесь дам» и другие фильмы. И встречаемся мы с Машей в Москве, в районе ВДНХ.
Мне кажется, что как раз документалиста довольно скучно снимать. Мне кажется, это было в книжке про Расторгуева, их разговор, может быть, с Разбежкиной, про то, что... А что снимать документалиста? Как он сидит, пыхтит вот так в трусах за своим монтажным столом и как бы там чешет репу и чего-то там разговаривает с героем. То есть это не то чтобы очень захватывающе. И мне кажется, документалист обычно не очень цельный персонаж.
Я почему-то совсем по-другому твою жизнь представляю и представляю тебя как героя совсем в других каких-то обстоятельствах. Ты, судя по твоим заметкам в Фейсбуке, что твоя жизнь как раз представляет собой очень интересный документальный материал, что ты как проводник, как свидетель вот этого времени. У меня часто бывает, знаешь, вот я не могу остановиться последние полтора года, я все время снимаю, я так перекрываю свой невроз. И как у тебя, я не знаю, но есть ощущение, что ты тоже все время снимаешь последние полтора года, снимаешь. Если снимать тебя со стороны, как ты это делаешь, ну, это прям очень крутое кино.
Которое... Ну, это мета-кино, как бы, получается, кино про кино.
Кино про кино, да.
Да, с этой точки зрения это может быть прикольно. Но мне кажется, это отдельный невроз, что ты перекрываешь один невроз другим неврозом. Снимать все, это, ну, это абсолютно, мне кажется, профессиональный невроз, и себя очень сложно бить по рукам, хотя нужно, ну, потому что все снять невозможно. И вот это еще фрустрация, когда ты какой-то ты снимал все, и тут вдруг у тебя села камера, или ты сегодня ее с собой не взял, и что-то обязательно произошло. И вот эти внутренние мучения, в общем, это ужасно. И сейчас я какое-то время, не знаю, месяц-два. Да, я сейчас не очень много снимаю, редко с собой камеру беру. Вот так я переснимала немножко.
Вот. А что ты делаешь со всеми этими материалами?
Я стараюсь снимать вот как раз проект «Осколки». Это документальный сериал, и он большой, протяженный по времени, и там нет одной истории, нет одного героя, он такой мозаичный, там очень много разных каких-то миров. Иногда это бывает просто дрейф, то есть это одна из моих любимых практик, когда я чувствую, что мне хочется поснимать, или мне чего-то не хватает, какого-то ощущения. Я беру камеру, я просто хожу по улице, и я ищу там что-то, что потом встанет. В некотором смысле это такая манипуляция. Ну, то есть яркий пример — это в моем дворе идет капитальный ремонт с весны. Я однажды выхожу из дома, и я вижу, что стоит огромная лохань, не знаю, метров 5-6, и она полна красной-красной жидкости. Эта жидкость просто для того, чтобы смачивать доски. Она защищает от пожаров, от паразитов, там что-то такое. Это настолько совпало с моим каким-то настроением и ощущением. Я это сняла, я это вставила в определенный контекст. Как бы я не пытаюсь выдать это за кровь. Понятно, что это стройка, там видно, что это стройка. Но это такое как бы вранье и не вранье. То есть да, я помещаю это в контекст, да, я каким-то, может быть, звуком это сопровождаю. Но одновременно я такая, оу, это кровь, моя кровь, там, чья-то кровь. Вот она еще так живописными лужами по асфальту, там ходят дети, рабочие и так далее. Вот, ну, как такое не снять? Вот, как-то так. А как я храню материал? Храню плохо, безответственно, ну, потому что его много. И снимаю я не в 4К, в просто HD.
Когда материал теряется, ты страдаешь?
Да.
Я спокойно к этому
да.
относишься.
Ну, блин, тут есть своя какая-то, даже, может, не философия. Вообще я док во многом связываю с магическим мышлением. Ну, то есть, в принципе, оно мне свойственно, и я от него не отказываюсь. Ну, какой-то символизм, может быть, натянутая сова на глобус, Но если она для меня работает, для чего-то, то и супер. И в жизни, и в работе. И у меня нередко пропадал какой-то материал. И у моих коллег, допустим, в экспедиции. Я не знаю ни одного случая, когда это абсолютно руинировало всю работу. А так и надо было. Это супер. И обычно всегда эта история счастливым концом, что это вообще было провидение, что материал пропал. Вот. Другой вопрос, наверное, когда материал пропал вообще весь. Но это заставляет искать какие-то новые ходы. Вот. Поэтому я, конечно, страдаю. И я ношу иногда карточки и диски восстанавливать за бешеные бабки. Да, просто ты как бы платишь за свою безалаберность.
А Черная — это твоя настоящая фамилия?
Да.
Псевдоним? А на холоде написано, что ты родилась в семье писателей, которые не написали ни одной книги.
Ну, это правда. Ну, такой кусочек, да, что мои родители познакомились в литературном институте, и они учились на прозаиков, и я тоже там училась даже полгода, какое-то время. Только они на прозе, а я училась на поэзии. Ну вот, да, и все детство я все ждала, когда же они напишут роман, и будет ли там про меня что-нибудь. Ну, нет. Ну, что-то они писали, безусловно, но прям я себе представляла, что писатели, значит, у них должны быть прям книжки. Ну, нет, книжек нет.
А режиссер, который не снял ни одного фильма, но все время в процессе, может ли он себя называть режиссером?
Да, я думаю, что даже человек, который вообще, он и не в процессе, можно себя называть как угодно.
Главное, как ты себе даешь внутреннее право.
Ну, типа того. И, ну, это банальная мысль про то, как работает вообще сознание и выстраивание какой-то своей картинки и ее презентации. И у меня, в принципе, история с доком похожим образом началась. Я что-то пробовала снимать на видео, я не думала вообще про док-кино, я мало про него знала. Но это были, да, документальные какие-то форматы, это были что-то типа видеодневников. Да, и у меня еще не фокусировался объектив, потому что это советский объектив без переходника, и, соответственно, чтобы сфокусироваться, нужно было просто физически ногами подойти к объекту ближе, там было безумно много расфокуса, ну, людям это нравилось, как бы у тебя близорукие видео, это стиль, это прикольно, я говорила спасибо, вот, но это все было очень несерьезно. У меня были друзья-киношники, и как-то мы с другом-оператором из ВГИКа сняли такой прикольный ролик у меня в городе. Все. И в Москве на Чистых прудах есть двор с птицами, так называемый. Там действительно дядька сделал что-то типа мини-зоопарка. То есть там есть лебеди, там есть фазаны. И это просто двор, спортплощадка, гаражи. И там очень приятно бухать. И, ну, как бы местные об этом знают. И я там пила в какой-то чудесный погожий денек весенний с своими друзьями вино, и по соседству еще очень много компаний в темноте. И жители вызвали полицию, как они часто это делают, им это не очень нравится. И полиция всех нас выгнала на свет фонаря, и мы как бы разглядели друг другу с этими компаниями и объединились и пошли дальше пить уже вместе. И компания, с которой объединилась моя компания, была компанией операторов. Там были маститые чуваки, по крайней мере, для меня. И мы стали болтать. И один из них у меня спрашивал, чем я занимаюсь. И он попросил у меня мой YouTube. Я ему дала свой YouTube. Он меня похвалил как-то очень мило. В общем, да, трогательно. И через 2 недели мне написала девушка на Фейсбуке, незнакомая. Она написала: «Здравствуйте, я из Центра документального кино, у нас будет летом очередной фестиваль. Вот, и мне вас посоветовали как перспективного режиссера. Скажите, пожалуйста, будет ли у вас какой-то фильм к моменту, ну, open call-а?» Я сказала: «Да, конечно, у меня почти готов фильм». Но это полностью пиздёж. У меня ничего не было, у меня были только какие-то видосы и был ролик, который мы сняли с моим другом-оператором. Но я, по сути, как бы назвалась режиссёркой, сказала: «Да-да, конечно». Потом я выяснила, что этот парень-оператор, с которым мы пили, это он, увидев мой YouTube, посоветовал меня, сделав мне как бы огромный аванс, потому что я думаю, что если бы не это, возможно, я бы сейчас здесь не сидела, скорее всего. Ну, то есть это был челлендж. У меня было 2 месяца, чтобы сделать с нуля фильм документальный. Я не умела ничего делать, не монтировать, абсолютно ничего. И я взяла камеру у добрых людей бесплатно, хорошую, там, микрофон, что-то там, какой-то стабилизатор. Я поехала в свой город, я сразу почему-то знала, что я буду снимать, и сняла фильм большой, на час. Я не знаю, как я его смонтировать еще успела. И он не прошел на этот фестиваль, ну, кроме того, что он, это не лучший фильм на земле, Он не подходил по формату даже, потому что у них были фильмы до получаса. Но он попал на Арт-Док-Фест, и произошла такая институционализация. В смысле, что когда ты снял свой первый фильм, и ты ничей не выпускник, а я нигде не училась, то ты как бы как городской сумасшедший. То есть, правда, ты кому-то там пишешь, не знаю, на Фейсбуке, я снял фильм, можете посмотреть. Ну, понятно, что желание особо ни у кого не загорается от этого. Вот. И когда ты попадаешь на фестиваль, как бы напротив твоего имени появляется какая-то галочка, что ты, нормальный чел, что ты способен сделать какую-то работу, и тебя можно назвать режиссером. Да, вот. Вот такая дорожка, но она абсолютно про «назовись» и, пожалуйста, будь, раз уж назвался. Ну вот, вот так я стал режиссеркой.
Ну, а с другой стороны, когда ты ничей ученик, тебе это тоже такую свободу дает.
Есть тоже такой противоречивый процесс, где есть вроде поиск новых авторов и новых голосов, нового какого-то языка, самостоятельного, с одной стороны, а с другой стороны, абсолютный страх любого выхода за какие-то понятные форматы, их надо куда-то укладывать, их надо как-то рефлексировать, и ведь должны быть кинокритики, которые должны просто решить дружно, что это хорошо или это плохо, и от этого будет зависеть, в принципе, все, от того, какое у них было настроение, попили ли они сегодня кофе. Да, круто, что у тебя есть свобода, что ты... То есть для меня это гордое звание быть ничьей не выпускницей, с одной стороны. С другой стороны, у свободы очень большая цена во всех вопросах, и здесь цена такова, что... Но ты просто абсолютно, как слепой котенок, в абсолютно темном туннеле шарахаешься об стены, ты абсолютно не знаешь. Ты дольше, конечно же, нарабатываешь какие-то навыки, которые на самом деле можно гораздо быстрее получить, тебе их дадут уже подготовленными в киношколе. И не обязательно это проходить, там, набивая себе синяки. И я не думаю, что все должно быть через там, какое-то суперстрадание. Но то есть у меня иногда бывает такая мысль, что, блин, ах, как бы было классно, если бы я была в какой-нибудь большой классной киношколе. Короче, вопрос сложный. И хорошо, и плохо школа. И вообще, мой план был переползти в игровое кино, не бросая док. Но используя все, мне очень нравится, да, смешение и размытие между доком и игровым. У меня есть эксперименты на этот счет. И я очень хотела туда. Я прям очень долго шла, но тоже неочевидными какими-то путями. И у меня был написан полнометражный сценарий, там тра-та-та, а потом бабах. И после начала я подумала, что, ну, наверное, этот план уже, в общем, подлежит либо выкидыванию, либо переформатированию полному. Mm-hmm.
Но в итоге ты его сейчас положила на полку только по той причине, что кажется, что сценарий не актуален сейчас, да? Или почему ты его на полку положила?
На полку я положила, там было несколько причин. Одна из, не то что не актуальный, но да, он меня перестал так болеть, понятное дело, и... План мой был связан с тем, чтобы, возможно, ходить на всякие питчинги в фонды кино и так далее. Хотя и тогда, еще до начала меня это коробило несколько. А сейчас, ну, в принципе, киношники в России поделились на два лагеря. Один, который говорит, что я не могу себе позволить взять государственные деньги теперь, или там деньги олигархические, например, а других денег для художников здесь нет. И, наверное, не только здесь. А другие говорят, что нет, я буду брать, потому что если возьму не я, то возьмет плохой человек, плохой режиссер, и вообще это деньги налогоплательщиков. В общем, это очень две разные позиции, 50 на 50. Но я отношусь к радикально, наверное, первой группе, и поэтому дальше, как действовать, было не очень понятно, потому что все-таки партизанский снять док, и я партизанский его снимаю без всяких бюджетов, это одно дело, а снять игровой фильм, ну, короче, да, это требует каких-то новых подходов.
К кинокритикам. Я тут в телеграм-канале «Неснятое кино» стала публиковать посты от кинокритиков и попросила нескольких своих знакомых критиков составить списки документальных фильмов, которые за последние полтора года как-то
читала.
Там, да, в сердце попали.
Угу.
И, с одной стороны, я думаю, как классно, вроде бы хочется обратить внимание кинокритиков на документальное кино, но, с другой стороны, я думаю, блин, а я же опять себя и ребят, режиссеров, погружая в некую несвободу. То есть вот эта вот зависимость от мнения мастера, кинокритиков, фестивалей, государственных там или негосударственных денег. Вот нет ли у тебя сейчас такого ощущения, когда условно, ну, с западными фестивалями все сложно, когда с государственными деньгами понятно, что мы их там не берем, ну, и такое количество страхов лично у меня появилось, да? Но в то же время это какая-то безграничная свобода, когда ты можешь снимать и делать то, что ты действительно хочешь. Как ты вообще вот в этой всей свободе существуешь?
Ну, я, с одной стороны, абсолютно неистребимая оптимистка. Я вижу, да, всегда стараюсь искать какую-то хорошую сторону, хотя это иногда даже меня подбешивает в себе. Я увидела, что да, это классное время для как раз партизанского, суперстранного, маргинального, андеграундного, чокнутого какого-то кино. И это касается, опять же, игрового в большей степени, потому что в доке и так шли всякие разные эксперименты, и это довольно свободная область. Я думаю, что во многом, потому что она свободная от денег. В России это вообще отдельный разговор, что здесь с этим происходит. Я много просто думала о том, почему док маргинальный, почему его знают мало, и почему в доке так много женщин, режиссерок. Вот, я напрямую связываю это с экономическим моментом. Ну, не только, но, в общем, да. А в игровом установились какие-то свои новые каноны авторского, типа, независимого кино российского. Старалась следить, и меня стало расстраивать, что они стали как будто бы очень похожими. Игровые фильмы, типа авторские, опять же. Может быть, потому что очень много работали в коммерции создатели, вынужденно или не вынужденно. Ты прям видишь, что эти люди очень много снимали рекламу, а теперь они сняли авторский фильм. И, ну, меня это расстраивает. Или почему-то не может выйти ни один игровой фильм, претендующий на звание авторского, без шорт-пари. Я очень люблю шорт-пари, но мне кажется, их достаточно. То есть нужно уже что-то другое. И как будто бы этот кризис, он еще до начала обозначился, но если бы не я думаю, что на этих рельсах мы бы ехали еще очень долго. И, в принципе, по инерции мы продолжаем ехать. Но параллельно с этим действительно очень многие ребята типа меня, кто-то с образованием, кто-то нет, наверное, ощутили вот эту штуку, такую жажду жизни в противовес просто происходящему и смерти в воздухе витающей, когда ты понимаешь, что а когда, если не сейчас, я, ну, бешено люто хочу быть счастливым и сделать, что я задумал, потому что завтра, возможно, я умру. И поэтому все самые радикальные идеи, которые на полке лежали, почему бы и нет? И уже потом разберемся, где это прокатывать, где это показывать, может быть, в домашних просто киноклубах и так далее. Есть вполне себе, ну, внутри какого-то там канона и нарратива существующие, но действительно с попыткой найти, ну, что-то другое, хотя бы даже визуально какой-то другой язык. И мне супер интересно за этим наблюдать, и я стараюсь общаться, как бы быть в курсе. Есть, во-первых, очень много новых каких-то маленьких киноклубов, которые, мне кажется, как группы психологической помощи в том числе выступают, что вы просто видите, что вы здесь прямо физически, вы друг друга можете поддержать, вы смотрите кино, и просто есть какой-то комьюнити. Ну и там, да, есть какой-то обмен опытом, кто что снимает, один другому помогает монтировать, там делать звук, еще что-то. Я прям жду, когда это все демонтируется и как-то вылезет, и надеюсь тут на кинокритиков, что они это не упустят, и когда-нибудь назовут это какой-нибудь там как-нибудь. И когда я вышла из аффекта упадничества, я решила, что я сниму свой полнометражный игровой фильм, сама в России без продюсера, без продакшена, в смысле без фондов, без всего. То есть если я найду какие-то небольшие деньги на, не знаю, там реквизиты, какие-то мелочи, классно. Если нет, я сделаю это все равно. Потому что у меня нет денег, но у меня есть очень крутые люди. Надо его снять прямо сейчас, прямо вот этой зимой. Обязательно зимой. Я жду зиму. И там даже нету сценария в привычном понимании. Я так уже снимала. То есть есть цепленная канва, есть очень специфически подобранные непрофессиональные актеры. Это авантюра, мне очень страшно, но как бы нету какого-то, мне кажется, у меня нет пути назад.
Что-то за музыка такая.
Не знаю. Я считаю, это хороший знак, говоря о магическом мышлении.
Да-да-да.
Такой разговор.
Мне очень нравится такой способ жить. Я тоже, кстати.
Ну, главное не съехать с катушек. Тут как бы тонкая грань между спиритическими инсайтами и шизофренией, поэтому... Да, да, надо держать себя в ментальной дисциплине. О, боже.
Мы третий день в Инстаграме с режиссерами про деньги разговариваем. И составляем,
больной вопрос,
да, больной вопрос, составляем списки, где режиссер документального кино сейчас может заработать денег. Государственные деньги закрыты, деньги, которые на Западе, они тоже достаточно сложно их получить. И получается, что мы сейчас в каком-то таком, такой независимый режиссер в таком подвешенном состоянии. Как ты, на что ты живешь, где ты берешь деньги?
Есть один плюс в том, что ты жил не очень стабильно до начала. С одной стороны, ты такой, ну ладно, блин, придется продолжить жить не очень стабильно. Конечно, я устал. Но у тебя есть навыки в этой области. Поэтому здесь у меня сильно ничего не поменялось. Только, может быть, какие-то подходы. Я и так не особо занималась какой-то коммерцией в области кино. Не получала я никогда никаких государственных денег. Ну да, и западных тоже.
Ну вот ты на питчинге получила же грант.
Это вот сейчас уже, да, произошло. Ну это, собственно, первый такой случай. Короче, я мало работала в какой-то коммерции, да, я что-то снимала за деньги, как оператор, монтировала, как, в общем, как и все. Но по мелочи, и сейчас у меня есть вот эти две большие затеи, то есть есть мой документальный сериал «Осколки», и это очень большая работа, где я делаю абсолютно все. И есть еще вот игровой фильм, который, с которым надо прям жестко спешить. Они оба не приносят мне никаких денег. И продюсера у меня никакого здесь нету. И мне сейчас предлагают какие-то работы, и я от них чаще всего отказываюсь. Работы, связанные с кино или с текстом. Мне проще выйти поработать, не знаю, на площадке там ассистентом ассистента-реквизитора, что-то там попередвигать, подай, перенеси, иди нахер не мешай. Или там, не знаю, в прошлом году я гадала на кофе людям за еду в баре, там на каком-то заводе гжели перебирала и инвентаризировала эту гжель. Мой вот этот вот душевно-интеллектуальный ресурс, он мне нужен полностью, весь, что есть, на те большие вещи, которые я делаю. И когда ты работаешь на чужом, даже очень там фэнси, прикольном, каком-то интересном, важном, полезном проекте, связанном с кино. Короче, да, если тратить свой ресурс еще и туда, это довольно пагубно для какого-то твоего целостного состояния, содержания, тра-та-та. Ну, просто быть как-то вне радаров. Вот этот вот пресловутый андеграунд, который я снимаю для «Осколков», в котором я буквально живу, там, в том, что называют сквот, хотя это не сквот, нифига. А то, про что я говорю, когда говорю про странное кино, еще игровое, которое сейчас прямо снимается и делается, и я его жду. В общем, вот, я успешно справилась, я выжила, я не умерла от голода за полтора года, за два года. Придерживаясь такой стратегии, но сейчас я обдумываю, как бы, как действовать дальше, вот.
Давай поговорим про твое неснятое кино. Что для тебя неснятое кино?
Я представляю, что это одна из... Что это вот это облако идей и моментов, когда ты хотел что-то снять, и ты по какой-то причине не снял. Может быть, ты начал, а может быть, никогда и не начал. И, безусловно, у каждого автора там десятки таких штук. И у меня такие есть и док, и игровое, у меня прям есть списки.
Расскажи про фильмы, которые уже есть в виде видеоматериала, но они так и остались неснятыми.
У меня минимум, наверное, такого. Сначала я вообще подумала, что у меня нету таких фильмов, потому что я ненавижу не доводить до конца. Ну, то есть я, на самом деле, с одной стороны, хаотично за кучу всего обычно берусь, но меня прям бесит и парит, когда у меня лежит материал, особенно если он как-то с болью получен и не сделан. Если он уже снят, то уж смонтировать будет добра. Но есть один, наверное, такой фильм. Просто он потерял и актуальность. Это была авантюра, пришедшая извне, я на нее согласилась. Во время очень жесткого карантина, наверное, это был 20-й год, и меня позвали в коттедж трехэтажный под Нижним Новгородом, куда знакомый продюсер собрал кучу контент-мейкеров. То есть там были и тиктокеры, и победительницы шоу «Пацанки». Короче, там был просто несусветный сброд, у которых было от 15 подписчиков до там 500 тысяч. И они туда поехали, и они должны были с утра до ночи хреначить очень много контента в прямом эфире на несколько площадок, там, да, Инста, ВК, Ютуб. Кто-то туда приезжал, кто-то уезжал, и, естественно, каждый вечер там была адская туса, там сауна, бассейн, куча реквизита. Да, и, в общем, он меня позвал туда как участницу по какой-то причине, но... Я сказала, что нет, конечно, но я могла бы быть не участницей, я могу тебе про это поснимать. Док, может быть, это будет забавно. Он сказал, а, да, супер, клево. И я не смогла приехать на весь этот длинный отрезок. Я приехала только на последние трое суток. Которое заключалось в том, что надо было не только вообще въехать, что-то происходит, а там очень большая групповая динамика, потому что там куча народу. Это очень конкурентная среда. Ну, то есть там, во-первых, очень многие люди вложили большое количество денег в свою внешность, татуировки, виниры, они все накачанные, все суперкрасавцы, красавицы. Я не такая. И я этого как бы не скрываю. И выгляжу для них я, наверное, специфическим персонажем. То есть меня называли там, о, девушка, ты, наверное, из Питера, а ты в плаще. Ну, такая штука. И это очень конкурентная среда. Они постоянно между собой конкурировали за внимание, внимание камеры, там, за лайки и так далее. И тут прихожу я с камерой, и мне нужно втереться им в доверие, понять, что происходит, там буквально за несколько часов, чтобы не вообще, ну, успеть снять какое-то кино. И еще и какой-то авторитет установить, чтобы меня просто не, как бы, не загасили, и чтобы меня слушались и воспринимали всерьез, и делали, что я говорю, или наоборот, перестали делать, что я прошу их там не делать. И я когда пересматривала потом этот материал, и я слышу, что я прям очень жестко, я прям выбираю самого, там просто самый альфа-самец, я его выбираю, и я при всех ему что-то такое говорю, я его никак не унижаю, но... Как-то, короче, я как-то так выстраиваю эту коммуникацию. О, боже мой, как в стае просто диких обезьян. И я одна из них по этим правилам. Ну, короче, у меня все получается. Ну да, вот такой вот фильм, это невероятно кринжовая история, потому что контент был очень плохой. И у чуваков получилось очень плохо, и просмотров очень мало. Я очень люблю жанр документальной комедии. Вообще, мне кажется, что бы я ни снимала, даже самое мрачное, у меня всегда выходит немножко документальная комедия. И под конец я там еще подлила жестко масло в огонь, как раз когда у меня там уже какое-то я место заняла в этой стае. На третьи сутки я как бы пыталась спровоцировать массовую панику или... У меня было реальное ощущение, что в последний день что-то случится. Там настолько был нагнетенный какой-то воздух, настолько странная атмосфера. То есть они были... Ну да, на взводе. Никаких наркотиков, только Red Bull и кальян, и плохая музыка. Как дети, которые вот две недели беспробудно играли, бегали, орали, и все это еще снимали. И они уже не могут успокоиться, они переели сахар вообще жестко. Вот, и я говорю, блин, ребята, мне кажется, в последний день что-то случится. Вот как будто бы вот я вижу, там топор лежит около камина. Вот как будто вот он сейчас здесь лежит, а вот завтра что-то, в общем, это с этим топором будет. И я как-то эту мысль поселила в одном месте, в другом. И на следующий день, уже вот на этот последний, ко мне сами уже стали подходить эти участники и говорить, слушай, а тебе не кажется, что сегодня что-то произойдет? Я слышала от кого-то, вот какая-то такая атмосфера. Вот. И там действительно, как бы там ничего не произошло такого, на самом деле, все нормально, они милые ребята по сути своей, но там было несколько таких трешовых и пиковых моментов, которые можно выдать за вот этот вот какой-то психоз массовый или катарсис, уж не знаю. Ну, короче, да, в общем, я это сняла, я это начала монтировать, оно потеряло смысл очень быстро. Но я написала Гонза репортаж на холоде, подробнейший просто по часам про эти трое суток, и вот таким образом я выкрутилась. То есть оно осталось снятым в виде текста, как бы смонтированным в виде текста, вот скорее как-то так.
А это один-единственный такой у тебя проект?
Наверное, да. Наверное, да.
Хотя получается, что вот этот сценарий, который ты писала 2 года, он тоже пока еще не снят, он тоже ждет своей очереди. Возможно, еще какие-то неснятые проекты.
Есть куча чего-то, что там записано в виде идеи, или значит какой-то ресерч, может быть, поиск там героя или еще что-то. Или я вот знаю, что этот дядька есть, я достала его контакты, но я не совершаю самой съемки. Вот. Такого миллион. А вот чтобы был уже прям снят материал и не собрано, только одна вещь.
У тебя часто так бывает, вот ты встречаешь на улице человека и думаешь, о, герой, буду я его снимать, и начинаешь его снимать. Потом на следующий день встречаешь еще одного героя и думаешь, точно, прям, и этот еще круче. Не случается такого? Или для тебя процесс выбора героев, он по-другому происходит? Не вот с импульса, а как-то ты по-другому выбираешь их?
Блин, есть разные какие-то подходы у меня. С импульса это самый простой, ну, возможно, единственный способ снять в экспедиции. И вообще мой опыт очень во многом связан с экспедициями, где вот Оля Привольнова была моим куратором. И, по сути, она как бы для меня мой учитель. Она ученица Разбежкина, а я ученица вот Оли. Да, и там у тебя есть, допустим, 5 или там 7 или 10 дней, за которые ты должен просто на улице найти человека, снять его еще и часто смонтировать, и в конце что-то показать. Это тоже абсолютно экстремальный режим. И оно так и происходит, и у меня довольно волшебные тоже истории про такие встречи. Но я знаю, что можно абсолютно про всех снять классное кино. И поэтому я так не дергаюсь. То есть этот невроз героя я, наверное, подавила довольно рано, потому что, ну да, можно про всех классно снять. И поэтому я либо вот как раз, когда у меня есть какая-то задача а-ля экспедиции, могу вот так вот искать, но буду стараться как можно быстрее найти вот ту самую историю и вообще забить на остальные. Или от ума я могу что-то придумывать. Ну, или чаще я какую-то встречаю персонажа не на улице. На улице тоже. Ну, в рассказе, может быть. Ну, вот одно из неснятого, оно, с ним ничего не происходит. В смысле, оно даже никак вообще не начато, кроме самой мысли. Я знаю, что есть мужчина, который 15 или 20 лет... Вот сейчас, блин, я расскажу, и кто-нибудь снимет. Ну, короче,
так как я звалирую.
Да, но я звалирую. Поэтому... Я иногда ревностно очень отношусь, потому что я трачу. Ну, ты знаешь, вот, допустим, я в сторис выкладываю там что-то, какие-то места, какие-то вот какой-то подпольный рейв, там еще что-то. И люди очень часто спрашивают: а вот где я, а как туда попасть? И я раньше всегда отвечала. А года два назад я подумала: я потратила время, деньги и усилия, чтобы получить доступ туда. Это стоит денег. И люди просто хотят, чтобы я им это вот так отдала. Нет, я не буду рассказывать. Вот, пусть про меня думают плохо. Это правильно, это нормально, это взросло. В общем, мужчина, который строит корабль из металлолома, уже 20, кажется, лет или 25. Ученый, он гениальный физик, который в 90-е, как и многие физики, оказался практически на улице, ему приходилось там что-то торговать чем-то. И его история такова, что он ехал в трамвай и увидел очень красивую девушку, и она была так хороша, что... Он решил не знакомиться с ней, но он был так впечатлен ее красотой, что, ну, даже, может быть, не красотой, а просто образом каким-то, что он подумал, ну, нет, вот я вот ее встретила, я с этого момента я должен все-таки вернуться на путь своей судьбы. Не буду я там работать с продавцом, я буду строить корабль, я физик. И он строит корабль по гениальной какой-то ветровой конструкции, выглядит это абсолютно безумно. Он находится на острове, и зимой туда можно дойти по льду, поэтому он любит работать зимой. Но так ему приходится доплывать, и там вот металлолом, из которого он это все строит, сам один мужик, ему уже 70 с хреном лет. Он ест только хлеб и молоко, все он тратит на свою стройку. И так вот, лет там что-то тоже 10-5 назад, он приходит однажды утром на свою эту стройку, а за ночь рабочий... Все это снесли и утилизировали этот металлолом. Это огромный корабль, который он строил 10 лет до этого один. Ну, потому что это незаконная постройка. И он не сошел с ума, он не покончил с собой, он не перестал, он снова стал строить с нуля. Он немножко, говорят, чуть-чуть постранял, но он продолжил, вот, и строит опять. И, в общем, вот я хочу его поснимать. Не знаю, это получится или нет. Мне страшно, потому что я уверена, что мое сердце будет разбито. И у меня есть ощущение, как будто я немножко... Слишком много у меня было экстремальных съемок за последнее время. У меня как бы упала выносливость впервые вообще в жизни. Я все, любую вообще жизнь, я очень ее... Камера, она еще амортизирует же все. что это немножко дереализация, это немножко не с тобой, немножко нереально. А сейчас у меня прям сильно возросла чувствительность, упал вот этот толер к жести и сердцеразбивательности. Вот. Поэтому еще я не спешу с этим героем. Не знаю, может быть... А с другой стороны, завтра, может, он умрет. Я не знаю, вот будет обидно. Надеюсь, он вообще достроит и поплывет куда-нибудь.
Крутая история. «Осколки» тоже, получается, не снятое кино еще на сегодня.
Да, не закончено.
Ты понимаешь уже, когда будет фильм готов? И что ты с ним будешь делать? Где ты его будешь показывать?
Во-первых, это сериал, и это часть сложности. И он начат из такого состояния злости, и из злости и на мир, и на кино в том числе. Поэтому мне хотелось как бы наплевать на какие-то каноны, какие-то правила, вот. Но да, есть там продюсеры или советчики, которые меня отговаривают очень настойчиво делать сериал, что у тебя получится, может быть, культовая в узких кругах какая-то штука, которую посмотрит там кто-то дома. Классно, но, конечно же, на фестивале большие ты сериалом не попадешь. Делай фильм или там две версии. Одну фильм для феста, другую сериал. Посмотрим. Когда... Тут есть просто... Из-за того, что это невероятно субъективная вещь, невероятно мозаичная, и она еще и про меня во многом, то есть я там как один из главных персонажей, хотя я там в кадре почти не присутствую, то есть просто по тому, что происходит с моей камерой или что она снимает, вот через это я больше как-то показываю себя.
Да, я видела трейлер, и там, да, понятно, что ты тоже как герой этого
проекта. Да, и, короче, из-за этого получается, что как бы моя-то жизнь не заканчивается, здесь постоянно нужно делать это усилие, где у меня уже устала мышца, усилие по отстранению от себя самого, и как бы ты смотришь, а в моей жизни сейчас какой сюжет, а вот моя героиня, с ней что сейчас происходит? Реально, мне кажется, можно головой заболеть, если долго в этом находиться. И поэтому довольно сложно выстроить конец, потому что это, скорее всего, конец, какая-то запятая. Все же, я надеюсь, я не умру, и не это будет конец. Но все-таки это было бы, конечно, прикольно.
Я думала, подарок конец у тебя какой-то... как конец, нет?
Нет, честно говоря, и в самом начале у меня не было... никаких ощущений и иллюзий, что это будет скоро. Поэтому нет, конечно, нет. Возможно, это мой отъезд, и, возможно, там еще несколько вариаций, каким... Конец — это, да, это суперважная штука.
Хочется продолжить разговор, но давайте уже пойдем.
Пошли.
За камерой-то поприятнее, девчонки.
Да, поспокойнее, есть куда себя деть. Ну, да, правда, ты сосредоточен.
Слушай, свой,
вот, и видишь, руки заняты,
да,
все.
Да, мы уже сегодня, смотри, сколько профессиональных терминов там. Невроз героя изобрели, да?
Невроз Поливалова, когда ты все снимаешь. Более того, я же хотела делать группу психологической поддержки для документалистов. Ты знаешь эту историю?
Нет, круто.
Но это ничем не закончилось, но когда-нибудь, может быть, у меня отпала острая необходимость. У меня был такой суперкризис, потому что мне показалось, что меня настолько вынесло в дереализацию, деперсонализацию, где я и в быту, и не во время съемки, я как бы находилась не в процессе, не в моменте, а я была почти как камера, которая висит под потолком, и как бы что-то внизу происходит, и я там тоже хожу. Но я не особо участвую. Ну и какие-то еще вещи, то есть сильный стресс. И я понимаю, что этому не уделяется никакого внимания в киношколах. А это на самом деле, ну, для меня док супер романтичная и опасная профессия. Я хотела снимать тоже не снятый игровой сериал про документалисток, чтобы там было несколько серий, несколько новелл, просто ебанутейшие истории, которые у тебя случаются с героями, или какие-то ситуации, всякие морально-этические перипетии, не знаю, там, любовь с героем, или когда ты свидетель убийства, или самоубийства, или что-то. В общем, ну, там сюжеты ад. И мне кажется, если бы это популяризировано больше было с этой стороны, да, может быть, романтизировано больше, это не очень хорошо, но больше бы людей ходило на док. А, но это часто очень травматичные истории, которыми не все, конечно, готовы делиться, но кто-то готов. Ну, в общем. И да, и, в общем, у каждого есть какая-то такая хотя бы одна история, которая как бы как меня разъебала. Вот, как я однажды там расплакалась на съемках. И нету никаких уроков по заземлению просто, по тому, как вообще с этим работать. Просто это такая индустрия, где люди приходят, выгорают, те, кто охуел, они просто уходят из дока. У меня таких миллион знакомых, кстати, большинство разбежкинцы. Это самые травмированные люди, вот.
Самые раскрытые и незакрытые, да?
Наверное. То есть, да, как бы ты приходишь с травмой, ты дальше работаешь в травме с травмами, и ты либо выдерживаешь, как ты этот марафон, и остаешься в профессии, либо ты уходишь, ну и ладно, пойдут новые. Вот. И я думала, что, блин, это специфическая задача для терапевта. Я даже нашла терапевтку, которая шарит в доке, потому что она, кроме того, что терапевт, она еще и занимается субтитрованием. Она субтитровала Расторгуева. И я начала собирать группу. И здесь самое сложное оказалось. То есть мне нужна была эта терапия, я хотела разобрать какие-то вопросы. И я сначала собирала, значит, запрос, у кого какие там затыки, у кого какие штуки, которые мы хотим проработать. Ну и кто хочет пойти. И, собственно, здесь была сложность, потому что, видимо, все-таки еще и мой определенный психотип, который склонен очень к саботажу терапии и подобных вещей.
Я тоже прям вот про то, что ты говоришь, я всеми ногами, руками, ну, не знаю, мне психотерапия, психология помогает.
А я вот не в терапии, у меня отец психотерапевт.
Нифига себе.
Да, он гештальтист. Он пошел, когда ему было лет 55, он пошел и получил новую профессию. И теперь он давно уже практикует, у него все круто. Ну, огромный молодец, да, ну, как будто бы меня наоборот, это, короче, я как раз тоже из тех, кто мне сложно себя заставить, а здесь был хороший повод. Ну, короче, пока я пыталась собрать людей, они отваливались, то есть люди мне писали вообще как будто признание в ночи, что, типа, капец, и просто, ну, типа, меня переломало жестко. Потом, через какое-то время, они такие, блин, я что-то не уверена, что я буду ходить. Я поняла, что вывозить это только на своей инициативе, я, наверное, не готова. И, в принципе, у меня самой, как это бывает, тоже какой-то кризис рассосался, и мне стало получше, и ладно, живем дальше. Вот сейчас я, наверное, снова в каком-то кризисе, но я адреналиновый наркоман, очевидно, и я это использую в работе. И много нас таких, и вот с таким бы запросом я, может быть, пошла бы сейчас. В общем, да,
это интересная тема. Интересная очень тема. А скажи, ты на Бусти свои фильмы публикуешь? Вообще это приносит тебе деньги?
Это приносит мне очень маленький, но всегда очень нужный и полезный какой-то бонус. Ну, то есть 4000 рублей, может быть, в месяц. Вот в таком духе, особо никакого проката. Это тоже такая партизанская штука. Пусть оно будет, и можно купить билет, посмотреть конкретный фильм, как, потому что ты в кино бы сходил, или подписаться регулярно и тогда посмотреть вообще все, что там лежит.
Да. Кто эти люди, которые тебе донатят?
Блин, это разные люди. И, кстати, много довольно не киношной, наверное, аудитории, потому что я же пишущий изначально человек. И за много лет в интернете я себе наработала какую-то небольшую, но очень хорошую аудиторию, которая пришла в основном именно на тексты. То есть у меня есть телеграм-канал довольно большой, ну, небольшой, но для ниши он большой, нормальный. Там. Текстами были привлечены во многом, но какие-то киношные тоже есть. Вот.
Ну, смотри, ты у себя в Фейсбуке написала, ребята, типа, что происходит?
Что происходит?
Что тебе там накидали? Что
Слушай, это смешно. Это смешно, потому что... Но я стараюсь чекать, да, я пытаюсь понять, что происходит здесь, что происходит за рубежом. То есть мой запрос был, что происходит с российским, типа, независимым кино, какие остались ли какие-то источники финансирования, не дискредитировавшие себя, и остались ли какие-то радикальные продюсеры, что происходит с копродукцией, что происходит с прокатом. Вот у меня был очень комплексный вопрос, и ответы были специфические, потому что у меня было ощущение, как будто я спрашиваю про наркотрафик. Потому что большинство ответов было, что как бы пути есть, кто нужно, тот найдет, но что-то происходит.
Какая крутая идея про игровой сериал, про документалисток российских.
Самое очень ужасное, крутая. Что я даже думаю, что даже здесь можно получить деньги. Платформы,
то, что ты,
насколько я понимаю, людей еще ищут, кому бы только денег дать. Здесь большой тоже кризис с этим.
Ну, то есть ты бы пошла на то, чтобы платформа тебе дала денег и взяла.
Ну, платформа, конечно, не сильно отличается от государственных денег, но как бы там один шаг до этого.
Я попробовала проанализировать все платформы, все фильмы, которые там были за последние полтора года, И я не нашла ничего, кроме сериала «Сироты», «Мандарины».
Это док.
Док. Я про док говорю.
Игровые, ну, вообще-то, довольно крутые штучки, рисковые тоже.
Ну, какие,
выходили.
Например? Вот что посмотреть Монастырь. Из игрового? «Монастырь»?
Да, про церковь. Ну, его, кстати, как-то, да, ему ограничили прокат. Но он, там есть критика церкви. И он как бы про церковь, про такую богемную оторву, которая попадает в монастырь. И играет ее Настя Ивлеева. Вот. «Король и шут», ну, не супер удачный, но эксперимент тоже как бы там прям... А там много темы наркотиков, которые тоже забанены, но она там тоже как-то, они нашли какой-то способ это рассказывать. Ну, короче... Непонятно. Ну а без денег такое, партизанский такое снимать как будто
понятно,
не
да.
то. Да, не так круто. Но эта идея уже года три, поэтому раз она дожила до сегодняшнего дня, то...
Конечно, да, значит, она доживет до какого-то дозревания. Знаешь, это как Косаковский про свою Гунду снимал. 20 лет носил эту идею, все думали, что ну, никто не хотел ему давать денег, думали, что он сумасшедший. А потом в итоге...
Что он дожил до момента, когда
да.
это стало совершенно...
Да. И поэтому мне кажется, что у любой идеи, у любого кино какое-то свое время. Ты должен до ее реализации созреть, как кажется.
Yeah.
И супер, что ты пришла, потому что я была убеждена, что мне надо тебя поймать, капец, как быстро, потому что я сейчас улечу там месяцев на 10, наверное. И то, что мне прям очень надо. Я, знаешь, я все вообще свои дела бросила, вообще все, что только бросила, чтобы мы поснимали.
Я супер счастлива, что мы пересеклись, и вообще нам реально очень много про что есть поговорить, как бы подкаст подкастом. Да, для меня тоже супер полезный этот день.
Друзья, это был подкаст «Неснятое кино». Слушайте нас на всех платформах. Пишите в сообщении, кого из гостей вам бы хотелось услышать и с кем бы вам хотелось поближе познакомиться. Если вдруг вам хочется задонатить, это можно сделать во Френдли. Ссылка также стоит в описании. Спасибо вам большое за внимание и всем сил!